Чарльз Диккенс. Посмертные записки Пиквикского клуба. Читает Иван Федоров. Глава 38. О том, как мистер Уинкль, сойдя со сковороды, тихо и мирно вошел в огонь. Незадачливый джентльмен, который был злополучным виновником необычного шума и суматохи, всполошивших население на Роял Крессент при обстоятельствах, описанных выше, провел ночь в великом смятении и тревоге, после чего покинул кров, под коим еще почивали его друзья, и сам не зная, куда направиться. Превосходные и деликатные чувства, которые побудили мистера Уинкля сделать этот шаг, были таковы, что их трудно переоценить и не воздать им должного. «Если этот даулер, — рассуждал мистер Уинкль сам с собой, — вздумает, а я не сомневаюсь в этом, привести в исполнение свои угрозы и нанесет мне оскорбление действием, на мне будет лежать обязанность вызвать его на дуэль. У него есть жена. Эта жена привязана к нему и от него зависит. О небо! Если я убью его, ослепленный гневом, каково будет после этого у меня на душе?» Эти мучительные мысли подействовали столь сильно на гуманного молодого человека, что колени его заколотились друг о дружку, а на физиономии отразилось ужасное внутреннее волнение. Побуждаемый такими соображениями, он схватил свой дорожный мешок и, спустившись на цыпочках по лестнице, как можно тише запер за собой ненавистную парадную дверь и удалился. Направив свои шаги к отелю «Роял», он застал карету в момент ее отправки в Бристоль и, думая, что Бристоль отвечает его целям не хуже всякого другого места, куда бы он мог поехать, он влез на козлы и прибыл к месту своего назначения с той быстротой, какой можно было ждать от пары лошадей, совершавших путешествие туда и обратно два раза в день, если не чаще. Он остановился в гостинице «Кустарник» и, решив отложить всякие сношения в письменной форме с мистером Пиквиком до того момента, когда можно будет предположить, что гнев мистера Даулера до известной степени испарился, вышел обозреть город и нашел его чуть грязнее, чем все другие когда-либо им виденные города. Освидетельствовав док и суда и обозрев собор, он осведомился, как пройти в Клифтон, и, получив ответ, пошел в указанном направлении. Но тротуары Бристоля отнюдь не являются самыми широкими или самыми чистыми на земном шаре, а его улицы, пожалуй, не самые прямые или наименее запутанные. Посему мистер Уинкль, сбитый с толку их многочисленными изгибами и поворотами, стал озираться, отыскивая какую-нибудь приличную лавочку, куда бы он мог снова обратиться за советом и указанием. Его взгляд упал на заново выкрашенные помещения, недавно превращенные в нечто среднее между магазином и жилым домом. Красный фонарь, выступавший над полукруглым окном парадной двери, достаточно ясно оповещал о том, что здесь находится резиденция практикующего врача, даже если бы слова «врачебный кабинет» не были начертаны золотыми литерами на панельной обшивке над окном комнаты, которая в прежнее время служила парадной комнатой. Считая, что это подходящее место для наведения справок, мистер Уинкль вошел в маленькую лавочку, которая была заставлена ящиками с золочеными ярлычками и пузырьками, и, не обнаружив там никого, постучал полукроную о прилавок, чтобы привлечь внимание того, кто, быть может, находился в задней комнате, которую он признал сокровенным и особым святилищем. Ибо те же слова «врачебный кабинет» повторялись на двери, начертанные на этот раз во избежание однообразия белыми буквами. При первом же стуке монеты шум, вызванный, казалось, фехтованием каминными щипцами, и до этой минуты весьма громкий, вдруг прекратился. При втором стуке молодой джентльмен, на вид трудолюбивый, в зеленых очках и с очень большой книгой в руках, тихо проскользнул в лавку и, зайдя за прилавок, осведомился что угодно посетителю. «Простите, что обеспокоил вас, сэр», — сказал мистер Уинкль, «но не будете ли вы так любезны указать...» «Ха-ха-ха!» — заревел трудолюбивый молодой джентльмен, подбрасывая огромную книгу и с величайшей ловкостью подхватывая ее в тот самый момент, когда она грозила расколоть на атомы все пузырьки на прилавке. Вот так сюрприз! Это был, несомненно, сюрприз, ибо мистер Уинкль столь изумился необычайному поведению джентльмена-медика, что невольно отступил к двери, видимо, смущенный таким странным приемом. «Как, вы меня не узнаете?» — сказал джентльмен-медик. Мистер Уинкль пробормотал в ответ, что не имел чести. «Но если так, — сказал джентльмен-медик, — то у меня еще есть надежда, что, если мне повезет, я могу обслужить половину бристольских старух. Черту этого заплесневелого старого негодяя, к черту!» С таким заклятием, обращенным к огромной книге, джентльмен-медик с замечательной ловкостью отшвырнул ее ногой в дальний конец лавки и, сняв зеленые очки, обнаружил подлинную ухмыляющуюся физиономию Роберта Сойера, эсквайра, бывшего студента Гайевского госпиталя в Бора, проживавшего на Лэнд-стрит. «Не вздумайте отрицать, что зашли навестить меня!» — воскликнул мистер Боб Сойер, с дружеской горячностью пожимая руку мистеру Уинклю. «Право же нет!» — заявил мистер Уинкль, отвечая на рукопожатие. «Странно, что вы не видели фамилии», — сказал Боб Сойер, привлекая внимание своего друга к наружной двери, на которой той уже белой краской были начертаны слова «Сойер, преемник Нокморфа». «Я ее не заметил», — признался мистер Уинкль. «Господи, если бы я знал, что это вы, я бы бросился навстречу и заключил вас в свои объятия», — сказал Боб Сойер. «Но, клянусь честью, я думал, что вы — королевские налоги». «Да неужели?» — сказал мистер Уинкль. «Уверяю вас», — подтвердил Боб Сойер. «И я только что собирался сказать, что меня нет дома, но если вам угодно передать какое-нибудь поручение мне, я обязательно передам его. Дело в том, что он меня не знает. И освещение, и мостовые тоже не знают. Подозреваю, церковный налог догадывается, кто я такой. Я знаю, что водопроводу это известно. Я ему вырвал зуб, как только приехал сюда». «Ну, входите же, входите!» Болтая таким образом, мистер Боб Сойер втолкнул мистера Уинкля в заднюю комнату, где, забавляясь просверливанием раскаленной до красна кочергой маленьких круглых ямок в каминном кожухе, сидел никто иной, как мистер Бенджамин Эллен. «А-а-а!» — воскликнул мистер Уинкль. «Вот неожиданный сюрприз! Какое у вас здесь славное помещение!» «Недурно, недурно!» — отозвался Боб Сойер. «Я выдержал вскоре после того замечательного вечера, и мои друзья собрали сколько нужно на открытие этого дела. Я надел черную пару, очки и явился сюда в этом торжественном виде». «И у вас, несомненно, очень прибыльное дело», — проницательно заметил мистер Уинкль. «Очень», — отвечал Боб Сойер. «Такое прибыльное, что через несколько лет вы можете положить все доходы в рюмку и прикрыть их листом крыжовника». «Вы шутите», — сказал мистер Уинкль. «Одни лекарства». «Подделка, дорогой друг», — отозвался Боб Сойер. «В одних ящиках ничего нет, другие не открываются». «Вздор», — воскликнул мистер Уинкль. «Факт, честное слово», — возразил Боб Сойер, выйдя в лавку и в подтверждение своих слов, энергически дергая за маленькие позолоченные шишечки поддельных ящиков. «Вряд ли есть что-нибудь настоящее в этой лавке, кроме пиявок, да и те подержанные». «Никогда бы я этого не подумал», — воскликнул мистер Уинкль, весьма изумленный. «Надеюсь», — отозвался Боб Сойер. «Иначе какая была бы польза от видимости, а? Но не хотите ли подкрепиться? Последуйте нашему примеру». «Правильно, Бен, дружище, засуньте руку в буфет и достаньте патентованные пищеварительные». Мистер Бенджамин Эллен улыбнулся в знак готовности и извлек из буфета, находившегося по соседству, бутылку, до половины наполненную бренди. «Вода нам не нужна, конечно?» — спросил Боб Сойер. «Да как сказать?» — отозвался мистер Уинкль. «Час, собственно говоря, ранний. Я бы предпочел разбавить, если вы не возражаете». «Немало, если ваша совесть может примириться с этим», — ответил Боб Сойер, со смаком осушая одним глотком рюмку бренди. «Бен, миску!» Мистер Бенджамин Эллен извлек из того же потайного местечка маленькую медную миску, причем Боб Сойер заметил, что особенно гордится ею, ибо у нее весьма деловой вид. Когда вода в профессиональной миске своевременно закипела благодаря нескольким лопаткам угля, который мистер Боб Сойер достал из ящика под окном с табличкой «Содовая вода», мистер Уинкель осквернил свой бренди. Разговор принял оживленный характер, как вдруг был прерван прибытием в лавку мальчика в скромной серой ливрее и в шляпе, обшитой золотым галуном, с маленькой закрытой корзиной в руке. Этого мальчика мистер Боб Сойер немедленно приветствовал. «Том, бездельник, иди сюда!» Мальчик явился на зов. «Сознайся, прыгал через каждую тумбу в Бристоле, молодой лодырь?» — спросил мистер Боб Сойер. «Нет, сэр, не прыгал», — ответил мальчик. «И не советую», — заявил мистер Боб Сойер с угрожающим видом. «Как ты полагаешь, кто прибегнет к помощи врача, чей мальчишка только и делает, что играет в шарики на тротуаре или в чехарду на мостовой? Или ты не питаешь никакого уважения к своей профессии, бездельник? Ты доставил все лекарства?» «Да, сэр». «Порошки для ребенка в большой дом, куда въехали новые жильцы, а пилюли для приема 4 раза в день сварливому старому джентльмену с подагрической ногой?» «Да, сэр». «В таком случае закрой дверь и присматривай за аптекой». «Послушайте», — сказал мистер Уинкель, когда мальчик удалился. «Дела совсем не так плохи, как вы меня уверяли. Кое-какие лекарства вы все-таки рассылаете». Мистер Боб Сойер выглянул в аптеку, дабы убедиться, что поблизости нет посторонних людей, и, наклонившись к мистеру Уинклю, сообщил тихим голосом. «Он доставляет их не в тот дом». У мистера Уинкля был недоумевающий вид, а Боб Сойер и его друг расхохотались. «Как же вы не понимаете», — сказал Боб. «Он подходит к какому-нибудь дому, звонит у парадной двери, сует без всяких объяснений сверток с лекарствами в руку слуге и уходит. Слуга несет его в столовую, хозяин развертывает пакет и читает наклейку. Микстуру принимать перед сном. Пилюли, как и раньше. Полоскание, употребление известно. Порошок. От Сойера, преемника Нокморфа. Аккуратно приготовлено по рецепту врача. И так далее. Он показывает жене, она читает наклейку. Сверток передают слугам, они читают наклейку. На следующий день является мальчик. Прошу прощения, ошибся, столько дела, столько пакетов для доставки. Привет от мистера Сойера, преемника Нокморфа. Фамилия запоминается, а в этом-то все и дело, друг мой, в медицинской практике. Это лучше любой рекламы, старина. У нас есть одна бутылка в 4 унции, которая побывала в доброй половине домов в Бристоле. И мы с ней еще не покончили». «Ах, вот оно что!» — воскликнул мистер Уинкль. «Какой превосходный план!» «О, мы с Беном придумали 10 таких планов», — отвечал Боб Сойер с большим воодушевлением. «Фонарщик получает 18 пенсов в неделю за то, что звонит нам в ночной звонок в течение 10 минут каждый раз, как проходит мимо. А мой мальчишка врывается в церковь как раз перед пением псалмов, когда у людей только и дело, что глазеть по сторонам, и вызывает меня, изображая на своей физиономии ужас и скорбь. Ах, боже мой, — говорят вокруг, — кто-то внезапно заболел. Послали за Сойером, преемником Нокморфа. Какая большая практика у этого молодого человека». После этого разоблачения некоторых тайн медицины мистер Боб Сойер и его друг Бен Эллен откинулись на спинки стульев и неудержимо расхохотались. Когда они насладились шуткой в полное свое удовольствие, разговор перешел на темы, которыми мистер Уинкель интересовался более непосредственно. «Кажется, мы уже упомянули, что мистер Бенджамин Эллен делался сентиментальным после бренди. Это обстоятельство не является исключительным, что мы сами можем подтвердить, ибо нам приходилось изредка иметь дело с пациентами, проявлявшими те же симптомы. В этот период своего существования мистер Бенджамин Эллен отличался, пожалуй, более сильным предрасположением к сентиментальности, чем когда бы то ни было, а причина сей болезни состояла вкратце в следующем. Он уже около 3 недель гостил у мистера Боба Сойера. Мистер Боб Сойер не мог похвалиться воздержанностью, так же, как не мог мистер Бенджамин Эллен похвалиться очень крепкой головой. Результат был тот, что в течение вышеуказанного промежутка времени мистер Бенджамин Эллен все время переходил от опьянения частичного к опьянению полному. «Мой дорогой друг, я очень несчастен», — сказал мистер Бен Эллен, воспользовавшись временным отсутствием мистера Боба Сойера, удалившегося за прилавок для того, чтобы отпустить несколько подержанных пиявок, о коих было упомянуто выше. мистер Уинкль выразил свое искреннее сожаление по поводу сказанного и спросил, не может ли он как-нибудь облегчить скорбь страдающего студента. «Никак, старина, никак», — сказал Бен. «Вы помните Арабеллу Уинкль? Мою сестру Арабеллу, девочку с черными глазками. Она гостила у Ордля. Не знаю, заметили ли вы ее. Славная девочка Уинкль. Может быть, черты моей физиономии помогут вам вспомнить ее лицо?» Мистер Уинкль не нуждался ни в каких средствах, чтобы вызвать в память очаровательную Арабеллу. И, пожалуй, это было к счастью, ибо черты физиономии ее брата Бенджамина бесспорно не могли в достаточной мере освежить в его памяти ее образ. Он отвечал со всем возможным самообладанием, что превосходно помнит молодую леди, о которой идет речь, и от души надеется, что она в добром здоровье. «Наш друг Боб — чудесный парень, Уинкль», — был единственный ответ мистера Бена Эллина. «Конечно», — сказал мистер Уинкль, не очень обрадованный этим близким сопоставлением двух имен. «Я предназначил их друг для друга, они созданы друг для друга, посланы в мир друг для друга, рождены друг для друга, Уинкль», — сказал мистер Бен Эллин, энергически ставя на стол свой стакан. «Тут особое предназначение. Разница между ними всего 5 лет, и оба празднуют день рождения в августе». Мистеру Уинклю так хотелось услышать продолжение, что он не очень удивился такому необычайному совпадению, сколь ни было оно чудесно. Тогда мистер Бен Эллин, пролив несколько слезинок, стал говорить о том, что, невзирая на все его уважение, почтение и благоговение к другу, Арабелла беспричинно и неблагодарно проявила самую определенную антипатию к его особе. «И я думаю, что загвоздка в какой-то более ранней привязанности», сказал в заключение мистер Бен Эллин. «Есть у вас какие-нибудь предположения, кто может быть предметом ее любви?» — спросил мистер Уинкль с великим трепетом. Мистер Бен Эллен схватил кочергу, воинственно взмахнул ею над головой, нанес сокрушительный удар по воображаемому черепу и, наконец, заявил очень выразительным тоном, что он хотел бы только угадать, кто это. Вот и все. «Я бы ему показал, что я о нем думаю», — сказал мистер Бен Эллен. И кочерга снова описала круг еще более неистово. Все это действовало, конечно, весьма успокоительно на чувства мистера Уинкля, который безмолвствовал в течение нескольких минут, но в конце концов собрался с духом, чтобы спросить, находится ли мисс Эллен в Кенте. «Нет», — ответил мистер Бен Эллен с хитрой миной и опустил кочергу. «Я считаю, что дом у Ордля не вполне подходящее место для упрямой девушки». Поэтому, раз я являюсь ее естественным защитником и опекуном, ибо наши родители умерли, я привез ее в эти края, чтобы она провела несколько месяцев у старой тетки в славном, скучном, глухом месте. Думаю, это ее излечит, старина. А если не излечит, я ее повезу ненадолго за границу и посмотрю, как это подействует». «А тетка живет в Бристоле?» — запинаясь, спросил мистер Уинкль. «Нет, не в Бристоле», — ответил мистер Бен Эллин, указав большим пальцем через левое плечо. «В той стороне, вон там. Но тише, вот Боб. Ни слова, мой дорогой друг, ни слова». Как ни был краток этот разговор, он пробудил в мистере Уинкле величайшее волнение и тревогу. Мысль о том, что у нее была привязанность, не давала ему покоя. Не он ли объект ее? Не из-за него ли прекрасная Арабелла взирала с презрением на веселого Боба Сойера, или у него был счастливый соперник? Он решил увидеть ее во что бы то ни стало, но тут возникло непреодолимое препятствие, ибо он никак не мог угадать, означают ли пояснительные слова мистера Бена Эллина «в той стороне и вон там» расстояние в 3, в 30 или 300 миль. Но в настоящее время ему не представилось случая поразмыслить о своей любви, так как возвращение Боба Сойера непосредственно предшествовало появлению мясного паштета из булочной, для уничтожения которого этот джентльмен настоятельно предложил мистеру Уинклю остаться,